Очередное ЧП в Перми. На этот раз там прорвало трубы отопления в мини-гостинице. Народное голосование по поправкам в Конституцию может пройти уже весной. И вновь сообщение о минировании школ, детских садов и торговых центров. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Илья Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
ЧП в Перми сегодня у всех на устах. В мини-гостинице «Карамель» прорвало трубу с горячей водой. 5 человек погибли, еще 6 пострадали. Уже возбуждено уголовное дело. Расследованием трагедии занимается центральный аппарат Следственного комитета. И вот еще, кстати, появляются подробности, официальные сообщения от пресс-службы мэрии Перми, что аварии трубопровода с горячей водой в здании мини-гостиницы «Карамель» в Перми не было. И все это произошло, так как прорвало магистральный трубопровод сети «Пермская сетевая компания». А она, в общем, под контролем находится уже с 2008 года у этой компании, трубопровод имеется в виду. Детали, которые приводятся. Во-первых, труба неоднократно прорывалась, даже если мы принимаем все те сообщения, которые есть на текущий момент. Неоднократно прорывалась, это раз. Во-вторых, в гостинице не было эвакуационного выхода, и это вот только начало, мы понимаем. Понятное дело, что один из первых вопросов, который сразу возникает, что это за такой беспредел, и почему при нарушении многочисленных норм пожарной безопасности, безопасности в целом, да и нарушении закона о гостиницах, о мини-хостелах и прочем, в нарушении этого закона все функционировало. Хотя, кстати, я сегодня видела сообщение, что якобы буквально через месяц эта гостиница должна была закрываться, потому что зимой прошлого года приходили МЧСники и, опять же, зафиксировали нарушения и сказали, что вот вам до февраля 2020 года время на закрытие. И вот закрытие не дождались, а случилась трагедия.
Угу. Ну, я бы вообще, кстати, вспомнил, что Пермь — это уже второй случай, когда выступает таким вот триггером как бы проверок. Вы помните клуб «Хромая лошадь»?
Безусловно,
да,
конечно.
Это же в Перми тоже произошло, и после этого началась волна проверок всех клубов, заведений по всей стране, и в итоге это привело к тому, что в Москве больше всего почему-то ужесточили, и закрылось, наверное, там 30-40% таких вот маленьких клубов, которые там еще с начала 90-х работали. Вот сейчас очевидно, что Пермь станет таким триггером для закрытия вот этих маленьких получастных гостиниц. Помню, что в свое время, где-то, наверное, полгода назад, еще все боялись, что их начнут закрывать в связи с тем, что принят закон о запрете хостелов, да, на первых этажах. Но вот очевидно, что это тоже послужит, да, некоторым таким предтече, может быть, для ужесточения правил и норм размещения гостиниц. Ну, потому что очевидно, что сейчас, ну, фактически можно взять какую-то квартиру, да, и переделать ее, ну, под общежитие.
В апартаменты, например.
Ну, апартаменты, общежитие. Естественно, что никогда в жизни никто не будет заботиться о таких вещах, как эвакуация. Ну, потому что все считают, что это лишь какие-то расходы и головная боль. Легче, ну, раньше было легче, наверное, дать взятку, да, просто там проверяющему, пришедшему. Если предположить, что все-таки сейчас, так сказать, взятки практически не берут, да, потому что, ну, слишком большую ответственность на себя берет, да, проверяющий и рискует слишком большим, чем, да, это было раньше, логично предположить, что просто вообще никого, да, не допускают до этих мини-отелей. Ну, вот я знаю, что, например, многие, ну, я не знаю, гостиницы просто без вывесок работают, да, тут, ну, есть какая-то... То есть жильцы дома могут знать, что там есть какое-то пристанище. Ну, обычно это касается таких самых дешевых хостелов, где, не знаю, ну, гастарбайтеры ночуют, да, особенно вот в небольших городах очень много такого. Понятное дело, что в Москве, конечно, это там в большей мере проверяется, в Перми тоже, когда в столице Пермского края, а вот, условно говоря, в каком-нибудь Березняках, да, Пермского тоже края, я думаю, что проверок меньше.
То есть первое, что мы получаем, это большее количество проверок, которое сейчас начнется,
да,
как следствие. Но мы же понимаем, что это не решает проблему, корень проблемы. То есть вот вы вспомнили «Хромую лошадь». Угу. Народ сегодня не только этот клуб вспоминает, доходят даже до шахтеров и их условий работы и тех трагедий, которые там происходят. И понятное дело, что если увольнять кого-то там из владельцев или не увольнять, а так как возбуждено уголовное дело, наказывать в прямом смысле этого слова и сажать в тюрьму, это не решит проблемы на будущее. То есть кто-то говорит, что это бардак непосредственно в администрации Перми, и надо разбираться глобально.
Ну, бардак, конечно, наверное, имеет тоже место. Я думаю, что, как всегда, да, у трагедии несколько, да, там, аспектов. Вот, и, естественно, и бардак, скорее всего, наличествует, потому что очевидно, что этот трубопровод был бесхозным какое-то время, потом его номинально, да, кому-то там приписали.
Ну, видимо, да, судя по тому, что пресс-служба говорит.
Да-да-да. Ну, и вот мы понимаем, что вот такие решения, они не конструктивны как раз, да, то есть когда ты на бумаге что-то там оформил, да, а потом это приводит к трагедии, выясняется, что реально с трубой никто не занимался.
Mm-hmm.
Вот. Но еще важный момент в том, что, в принципе, да, усталость инфраструктуры, вот начиная вообще, как бы это, я не знаю, проблема сейчас всех городов, потому что усталость, так называемая, да, еще советской инфраструктуры, которая там строилась в конце там, 70-х, 80-х, а сегодня фактически поддерживается, да, хоть как-то на плаву, она начинает рушиться. И я думаю, что, к сожалению, вот таких случаев будет все больше и больше, потому что, ну вот, я недавно где-то читал, что строители фиксируют, да, что постройки времен Советского Союза, все, они на грани износа. Вот, поэтому, если мы не говорим о новых, да, трубах, которые проложили уже там, в наше время, и когда за них кто-то несет ответственность, какую-то гарантию, а действительно старые трубы, которые, как мы вот в Перми, да, кто-то их там взял на баланс, ну и что там с ними сделали, да, там, не знаю, там шпаклевкой замазали, да, чтобы там что-то не капало. Они потом разрываются, и вот, собственно, вот этот под напором горячей воды гибнут люди. Вот, и, к сожалению, я думаю, что Пермь еще более-менее крупный город, да, с хорошим бюджетом, и то, да, как бы мы видим, что аварии там частенько происходят.
Происходит, да.
А если мы возьмем, как бы, более бедные регионы, да, и более маленькие города, где на ремонт эта инфраструктура не то, что сейчас денег нету, и в будущем, собственно, не предусмотрено, вот, то мы понимаем, что, в принципе, как бы мы все в опасности. И тут...
Эти деньги, они должны быть предусмотрены региональными бюджетами, или это должно контролироваться на федеральном уровне, чтобы те исполняли? Потому что, вот, как вы сказали, ремонт-то может быть косметическим.
Ну, я боюсь, что это, к сожалению, такая глобальная проблема, потому что, ну, это должна была быть системная задача на протяжении многих-многих лет, обновление инфраструктуры. Но реально этим занимались только действительно крупные города с профицитными бюджетами. Ну, вот мы видим, что в Москве, да, и даже уж тут плитку меняют каждый день, да, mm-hmm. а и то не все, да, трубы и канализация, так сказать, были реновированы. Ну, а чего уж говорить вот о более маленьких городах. И, естественно, это колоссальные затраты, которые, ну, на сегодняшний день явно не то, что региональный бюджет не предусмотрит. Даже запустить глобальную федеральную программу, сейчас это будет капля в море. Поэтому я даже не знаю, честно говоря, как с этой проблемой быть. Россия — страна северная. Здесь вот эти разрывы часто происходят по вине погоды. Там то подморозило, разморозило, вот эта усталость. Mm-hmm. Вот. Ну,
это для тех, кто очень хочет снега.
Да, нет, ну, да, в этом плане как раз вот мягкий климат, может быть, фу-фу-фу, там кое-где удалось что-то избежать. Ну, не знаю, я не специалист, просто вот говорю, что такие разговоры идут, и, собственно, как с ними бороться, ну, у меня ответа нет, но надеюсь, что как-то кто надо заботиться этим вопросом.
Слушатель Светлана пишет, что жаль, что проверки начинаются только после трагедии. Это, да, я здесь тоже согласна. Следим за ходом расследования, далее поговорим о поправках в Конституцию. СМИ сегодня пишут о том, что в администрации президента России рассчитывают провести голосование уже в апреле. То есть в среднем 2 месяца остается. На ваш взгляд, достаточно этих пары месяцев для того, чтобы подготовиться к такому мероприятию?
Ну, даже чуть-чуть побольше, там 2,5, почти, может быть, даже 3.
Пусть даже 3, хорошо. 3,
да, если 26-го, там либо 12, либо 26-го да. Считал, да, рассматривают. На мой взгляд, здесь какая... Ну, вот я до сих пор не могу понять, собственно, что хотят проводить, что все говорят о каком-то опросе и старательно избегают формулировки референдума, угу. Который вот я специально почитал, федеральный конституционный закон номер 5, который говорит о том, как надо проводить всенародный опрос-референдум. Значит, по большому счету, это выборы. Ну, такие по масштабу не меньше, чем выборы в Госдуму. Должна быть кампания, в ходе которой на телевидении, на радио людям внимательно расскажут, собственно, какие изменения, да, хотят, даже не изменения, представят проект уже новой конституции. И все силы разнонаправленные смогут либо покритиковать ее, либо согласиться с этой новой конституцией. Значит, плюс должна пройти такая широкая кампания, в которой должны принять участие политические партии, да, поддержав или не поддержав Конституцию. Вот. Но, судя по всему, если это будет какой-то другой формат, не референдумный, да, то никакой кампании не будет. Будет какой... Я вот не очень могу здесь понять, как бы, да, между чем и чем мы выбираем. Вот. Поэтому к референдуму подготовиться, на мой взгляд, невозможно, да, за такой короткий период. Ну, собственно, по-моему, никто сейчас не говорит о том, что какая-то кампания будет идти. То есть, скорее всего, это какая-то другая форма будет.
И главное, еще непонятно, что, в общем, за поправки. Вот пока мы с вами беседуем, вся лента новостей, она пестрит разными сообщениями о том, что голосование по поправкам могут провести с учетом опыта выборов президента Российской Федерации. Дальше есть новость о том, что число судей в Конституционном суде Российской Федерации сократится с 19 до 11. Это президентский проект поправки к Конституции. Здесь, в общем, очень много всего, но по поводу формы, наверное, это в том числе один из главных вопросов, потому что в зависимости от того, какое количество поправок кто-то определит, я уж не знаю, там рабочая группа, депутаты, президент, Совет Федерации или какая-то это будет общая форма согласованная, это же все надо выносить. То есть, там, представляете, там 10 поправок, да, и вот чтобы какая-нибудь 70-летняя бабушка из Перми разобралась в том, что это за поправки. И второй вопрос, мне кажется, как следствие вытекающий, это фальсификации. Фальсификации на основании того, что это за форма, как сформулированы вопросы, потому что... субъективный мой взгляд, это благодатная почва.
Ну, так действительно, кстати, в федеральном законе так и прописано, что референдум должен выставить такие вопросы, чтобы не было разночтений, чтобы человек очень четко понимал, за что он, собственно, голосует.
Но это референдум.
Да, это референдум. И вот действительно есть опасность, что будет, например, такое количество правок, да, и так они будут сложно оформлены. Ну, знаете, как обычно, ты подписываешь какой-нибудь договор, да, и тебе там дают два листа, где, значит, куча какой-то информации, mm-hmm. какие-то федеральные законы, и ты так листаешь, и вроде какая-то вот судьи, ну, мне там все равно 19 или 11, да, там, и вот то-то-то, и не дочитывая до какого-нибудь последнего пункта, где как раз не знаю, что-нибудь, бац, там, пожизненное президентство, допустим, вот, а ты уж там не дочитал, говоришь, ну, ладно, вроде какая-то мелочь, вот, да, чтобы не было, как в договоре, знаете, мелким шрифтом, да, потом, значит, подписано. Что касается фальсификации, тоже вопрос. Если это будет ненормированная, как референдум, история, то это будет как с праймерис Единой России, да, то есть когда его проводят, и никто не очень не понимает, по какому закону контролировать, да, то есть, ну, собственно, есть закон о выборах, да, вот если референдум проводится по закону о выборах, то, не знаю, там привезли, не знаю, людей подвезли, там какие-то вбросы осуществили, это все наказуемо, да, можно поймать за руку, mm-hmm. можно секретарей избирательных комиссий, значит, потом судить за это. Если это все будет в формате опроса, ну, извиняюсь, тогда, может быть, вообще там, не знаю, ВЦИОМ возьмет, по телефону проведет. Вы как за новую конституцию или против? Да, то есть...
А там что за новая конституция? Будет да. известно только господину Федорову.
Вот. Ну,
Федотову, извините.
Федорову.
Федорову.
Правильно, да. Да. Валерий Валерьевич. Да. Вот. Ну, я думаю, что, конечно, до этого не дойдет. Вот, хотя, конечно, мы данным ВЦИОМ всецело доверяем. Но вот, конечно, сам формат очень странен, и непонятно, собственно, откуда проистекает такая как бы спешка, да, в проведении столь масштабного, да, изменения. То есть, насколько я понимаю, президент действительно хочет изменить Конституцию к лучшему, да, то есть придать ей больше суверенитета, значит, какие-то статьи поменять, ну, например, да, вот, чтобы не было разночтений, сколько раз может человек избираться президентом, mm-hmm. да, подряд, не подряд, два раза, вот, ну, согласен полностью. Вот, но хотелось действительно избежать того, чтобы, как вот письмо Шарикова, да, которое писалось всей деревней, потом эти правки не приобрели какой-то масштаб, что каждый впишет туда чего-нибудь понемножечку, да, что интересует лично его. И в конце мы получим настолько правильную конституцию, что не то что разночтение, да, но... Ну, я не знаю, это может привести к каким-то внутренним конфликтам между ветвями власти, потому что сегодня захотят усилить Госдуму, кто-нибудь захочет усилить Совет Федерации, кто-нибудь захочет усилить там губернаторство и так далее, да, и в итоге выяснится, что все усилились, а потом, значит, начнется такая, да, внутриэлитная война, да, за осуществление этих полномочий. Вот, поэтому мне кажется, что вот очень такой непонятный сейчас вопрос по Конституции. И было бы неплохо, если, наверное, президент, который предложил внести эти поправки, да, как-то поставил точку и, собственно, наверное, объяснил, да, как это будет проведено, в какой форме, какими силами, и совершенно точно обозначить хотя бы основные тезисы, да, то есть что и зачем мы меняем.
Но поправки в Конституцию, на ваш взгляд, коротко, они будут внесены 100%. Мы правильно понимаем?
Ну, естественно, если уж, так сказать, все это обсуждают последнюю неделю, включая первое лицо государства, вряд ли это какой-то такой фальш-старт, да, чтобы обсуждали, сказали, да ну его, да, оставим все как есть. Нет, я уверен, что абсолютно точно они будут внесены. Ну, вопрос только какие, действительно. Угу.
Ну вот, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока решений о форме и времени голосования все-таки нет, они будут оформлены по итогам работы Конституционной комиссии. Вот, поэтому у нас есть время поговорить о комментариях дочери пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Елизаветы Песковой. Елизавета Пескова дала интервью изданию Forbes. Один из вопросов касался сравнения митингов желтых жилетов в Париже и несогласованных акций в Москве летом прошлого года, на что госпожа Пескова сказала, что это разные вещи, сравнивать их нельзя. Основное отличие в том, что во Франции беспредел идет от митингующих, а в России от правоохранительных органов. Цитата: «беспредел, к которому ни один адекватный цивилизованный человек не будет относиться равнодушно». Конец цитаты. Это комментарий дочери пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Вы его как расцениваете?
Я прошу прощения, кстати, они не очень понятно, в каком статусе она выступает, то есть просто как дочь пресс-секретаря?
Она, да, просто как дочь пресс-секретаря. Forbes проводил опросы, я так поняла, детей чиновников, детей богатых бизнесменов, ну и, в общем, те, которые в том числе живут на собственные деньги, потому что один из следующих вопросов будет касаться как раз заработка Елизаветы Песковой, поэтому сначала ваша общая оценка.
Не, ну я помню, да, что она уже не раз пробовала высказываться на политические темы и даже участвовать в каких-то политических проектах. Ну и что тут можно отметить? Конечно, у нее такой достаточно сейчас, может быть, не очень глубокий, да, взгляд на вообще как бы, да, проблематику протестного движения, там, что в России, что это. Вот. Но, по крайней мере, очевидно, что она как-то, наверное, симпатизирует, да, вот этим российским протестующим. Действительно, сравниваю, что если во Франции люди вышли, ну, по каким-то нарушениям их влезания в их карманы, да, то в России протест, безусловно, такой концептуальный, да, за права, за какую-то, не знаю, плюрализм мнений и так далее. Вот интересно, что дочь, в общем-то, высокопоставленных и близких к власти, да, чиновников, получается, немножко, да, расходится со своими же отцами, да, в оценке происходящего.
Вот эта оценка, она согласованная, несогласованная?
Я вспоминаю самого Дмитрия Пескова, который обещал там печень, да, по асфальту размазать протестующим. А тут вот, значит, получается, что это такой, ну, конфликт отцов и детей, да, вечный. И интересно, то есть я думаю, что он не то, что не согласован, возможно, как бы внутри семьи как-то и обсуждаются, да, вот эти форматы. Ну и, кстати, я не исключаю, что и у самого Пескова, да, может быть, какая-то альтернативная точка зрения от той, которую он озвучивает, да, в статусе пресс-секретаря.
Другая, что, в смысле, на кухне дома другая.
Ну, почему нет? Все мы так или иначе, да, так сказать, разделяем, да, что мы говорим в зависимости от нашего статуса и то, что мы можем говорить, не связано никакими обязательствами. Если дочь ничем не связана, почему бы ей, так сказать, действительно не высказаться ну, в пользу того, что она как человек, да, уважает, поддерживает. Но она росла в, я так понимаю, да, в европейской среде людей, привыкших, в общем-то, действительно не скрывать свое нормальное отношение к проявлению такого, да, либеральных прав, да, собственных. Вот поэтому, если даже как бы отец или там и тот круг, да, в который входит отец, понимая, что, да, либеральные протесты, могут быть, там, не знаю, спонсированы из-за рубежа, да, так сказать, угрожать, там, целости России, там, что это может быть обман протестующих, да, то есть фактически их, ну, такое, да, не совсем осмысленное участие, она вполне может к этому относиться как бы изнутри, да, как просто люди, там, требуют реализации своих, ну, как, не знаю, вполне это нормально для ребенка, да, например, конфликтовать с отцом по поводу тех же прав внутри семьи, да, дети всегда хотят больше свободы, а родители всегда пытаются что-то детям запретить. Это вечный конфликт.
Но я бы не назвала ее уже ребенком, то
ну,
есть она
это разумеется,
взрослая
да.
девушка. Просто момент финансовый. Она говорит, что обеспечивает себя сама, и отец ей финансово, материально никак не помогает. Уточняет, что зарабатывает она в том числе благодаря своей странице в Инстаграме. Могла ли Елизавета Пескова поиграть вот на таких заявлениях, привлекая, понятное дело, к себе внимание СМИ, политологов, общественников и, в конце концов, рекламодателей?
Ну, тут мне, конечно, тяжело сказать, но не очень представляю, да, там, чем она в Инстаграме занимается. Вот. Но, безусловно, да, я думаю, что поскольку Инстаграм — площадка для людей все-таки более молодого возраста, да, там, не знаю, 18-35 лет, условно говоря. Вот. По большей части, конечно, люди либерально настроены. Если она через свой аккаунт, ну, не знаю, допустим, занимается рекламой каких-то, там, не знаю, на чем она зарабатывает, там, это реклама каких-то вещей или что, да, вот. Логично, что люди хотят видеть в качестве промоутеров какой-то там, марки, бренда людей со схожими прогрессивными взглядами. Ну, то есть очевидно, что если бы, например, да, Лиза Пескова топила за какую-нибудь такую, значит, казаческо-архаическую там православную тематику, да, то она бы могла претендовать на промоушен, как только, не знаю, в среде, да, там, соответственно, вот этой православно-казаческой. Вот. Но если действительно ее аудитория — это молодежь, вот, то, ну, конечно, надо, так сказать, поступать так, как сообразно. А сейчас, я так понимаю, ну, среди вузовской молодежи и прочее, просто, наверное, даже зазорно не быть либералом.
Может быть и так, да. Наверняка в ближайшем будущем кто-то из журналистов поинтересуется откровениями дочери у Дмитрия Пескова, а вот очередная волна сообщений о минировании есть уже сейчас. Вновь десятки школ, детских садов, торговых центров и не только получили анонимные сообщения о минировании. И уже кажется, что нет никакого конца у этой жутковатой истории. Я вот с кем не общалась, в том числе в студии «Радио Спутник», и спрашивала, есть ли какой-то рецепт, что делать в такой ситуации. Никто ничего предложить не может. Может, вы что-то знаете по этому поводу, что делать?
Ну, насколько я помню, эти волны с годами, да, там появляются, то исчезают. И всегда не очень ясна природа, собственно, это явление. Это такой кибертерроризм, но что тогда, да, носящий под собой? Ну, просто желание хакеров показать свои возможности, или же это какая-то, не знаю, там, торговля, да, с кем-то, что вот, не знаю, заплатите нам деньги, мы перестанем терроризировать. Или же наоборот, да, это какая-то история, связанная с учениями, не знаю, спецслужб, которые мы, о которых мы никогда не узнаем, поскольку, да, закрыта информация. Так или иначе, ну, очевидно, да, что какие-то меры нужно принимать, поскольку, ну, наверное, в большом проценте случаев, практически во всех случаях, это ложная тревога, да. Ну, то есть, чем тут продиктовано? Только, наверное, какой-то законодательной нормой, что если есть сообщение, нельзя на него не отреагировать.
Да.
Да, поэтому, ну что, есть, наверное, вариант, конечно, на свой страх и риск, ну, что называется, да, не проводить эвакуацию, тем самым, как бы, да, игнорируя вот эту угрозу. Но что будет, если, да, хоть раз это подтвердится, практика? Ну, не знаю, вот на мой взгляд, конечно, если, может быть, и просить самих, кстати, да, вот учащихся и их родителей. Может быть, если, например, родители скажут, что мы готовы, да, на свой страх и риск не эвакуировать детей по каждому звонку, да, если, ну, нету каких-то обоснований для
Но
того,
это
чтобы...
довольно страшная мысль. Вы бы допустили такое?
Ну, тяжело вот сказать, да, я просто сейчас вот, так сказать, задали вопрос, чтобы, ну, не знаю, вот я, то есть, представляю, если, например, люди каждый день эвакуируются, в какой-то момент, может, действительно, чувство безопасности преобладает над чувством усталости, да, и скажут, не, ну, сколько можно, там, мы не верим, да, больше в эту историю, давайте уж как бы, ну, не знаю, это первый вариант, да, то есть как-то переложить, что ли, ответственность на сами. Ну, я думаю, что в любом случае государство не даст, да, никогда такого как бы самоуправства. Значит, второй вариант, с чем связан? Ну, очень жестко, может быть, как-то наказывать, да, за это.
Так наказывать-то некого.
Но вот странно, что, да, как бы при том, что вроде бы везде этих хакеров ловят, да, в случае там хищения. Но вообще не знаю, то есть при той уровне кибер, как бы ответки, да, на киберугрозы, которые сегодня в обществе существуют, странно, что вот не могут справиться со столь, да, так сказать, простой вещью, как телефонный звонок, да, то есть понятно, что можно, наверное, как-то там запутать следы, вот, но, не знаю, вроде бы мы живем в мире, где, как, когда надо, да, так сказать, вас там
с любого... Говорите моими словами, Илья Александрович, да? Рецепта по-прежнему нет. У нас искусственный интеллект, вон, за окнами разрабатывается активно, а справиться вот с таким кибертерроризмом по-прежнему не получается. Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенко сегодня в студии «Радио Спутник».